Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир» и я ее ведущая Анна Свердлова. Сегодня у нас в гостях будет Ирина Яковлевна Медведева, которая ведет вообще-то по воскресеньям другую программу, тоже на Народном радио «Родители и дети», а сегодня она у нас пришла именно к нам в гости. Ирина Яковлевна человек известный, конечно, ее представлять, наверное, не стоит, но на всякий случай для кого-нибудь, может быть, все-таки скажу несколько слов. Ирина Яковлевна – православный психолог, автор популярных книг о детях, проблемах современной семьи и современного образования, о процессах глобализации, директор Института демографической безопасности, член Союза писателей России, вице-президент Международного фонда социально-психологической помощи семье и ребенку. Человек, который борется, наверное, за самое дорогое и в то же время самое хрупкое, что у нас есть, уже много лет спасает и защищает наших детей. Ирина Яковлевна, скажите, на какую тему бы вам хотелось сегодня побеседовать с нашими радиослушателями?
Даже не знаю, Анечка. Мы с вами в воскресенье беседовали, когда, наоборот, я была ведущей, а вы гостьей. Вот. И я подумала, что, наверное... Если вы ведете эту передачу, то, может быть, ее слушают и молодые люди тоже, как вы думаете?
Может быть, не исключено. Хотя, думаю, что все-таки в будний день...
Вряд ли, да?
Такое время, которое, ну, скорее всего, в любом случае, это, конечно, не школьники и не студенты, либо люди, которые почему-то не на работе сейчас.
Ну, может быть, и их родителям, и их бабушкам, и дедушкам тоже полезно будет послушать о том, о чем я... Не говорю в своей передаче, но иногда разговариваю с молодыми людьми об этом, о том, что их больше всего волнует на самом деле, и о чем с ними сегодня никто не говорит, о любви. Я считаю, что время юности, да уж простят меня юноши, если они это слышат, оно не творческое время, на самом деле, не самое творческое, потому что... Это время предбрачное, когда кровь волнуется. Вот. И мне очень жалко, что многие ребята сегодня не знают, что такое настоящая романтическая любовь. Переживание этой любви, может быть, самое главное, что есть в юности. Вот я уже сказала, что с моей точки зрения это не очень творческое время.
Очень интересно, так неожиданно, потому что, как правило, все говорят о том, что наоборот, это время, когда надо строить свою карьеру.
Нет, это очень глупо. Это время, когда надо влюбляться. Вот. И если это настоящая любовь, то ну, это предвестник судьбы на всю жизнь. Вот. И надо сказать, что переживание вот этой юношеской романтической любви, оно не просто большое счастье, хотя это тоже очень важно. Это главное счастье юности. Но... Мне кажется, что если этот романтический период не пережит, вот период романтической любви, то душа как-то строится дальше неправильно, как, впрочем, и вся судьба. Вот если можно, я расскажу о том, что я слышала 18 лет назад, совсем не от русского, а от немецкого юноши. Мы с Татьяной Львовной тогда впервые выехали всерьез в такую западную командировку.
Сейчас песня Татьяна Львовна Шишова.
Ну да, с которой мы по очереди ведем эту передачу «Родители и дети» на Народном радио, с которой мы все делаем вместе. Вместе пишем книги, вместе работаем с детьми и вообще все решаем совместно. Ну вот, нас пригласили на Всемирный конгресс по социальной психиатрии в Гамбург. Мы тогда только еще стали заниматься куклотерапией, то есть мы только тогда придумали свой лечебный кукольный театр, и кто-то из немцев об этом узнал, и нас пригласили за счет немцев вот на этот конгресс всемирный сделать доклад. Доклад мы сделали, но поскольку я читала его по-русски, Татьяна Львовна переводила на английский для многих гостей из других стран, с английского это для хозяев переводили на немецкий. В общем, кажется, полчаса отпускался на этот доклад. Отпускалось. И мы успели сказать совсем немножко вот в результате этого двойного перевода. Но когда доклад закончился, к нам подошли ребята, студенты психфака Гамбургского университета. И очень нас попросили на следующий день прийти к ним в университет. чтобы уже не торопясь более подробно рассказать о своей работе с детьми трудными. Ну вот, мы пришли, рассказали, получили в подарок какие-то прекрасные куклы, которые в 94-м году еще у нас невозможно было купить. И вот от этой большой группы студентов отделилось трое ребят, два мальчика, одна девочка. И спросили, не хотим ли мы с ними пойти пообедать. Мы подумали, что это такие, ну, молодежные функционеры, которым просто поручили нас покормить обедом, как было бы у нас. Оказалось, что они по своей воле это сделали. Им просто интересно было поговорить о том, что делается в России. Тогда все очень волновались, не завоюет ли русская мафия весь мир, в частности Германию. Очень боялись русскую мафию тогда, в 94-м году. И еще очень интересовались такой фигурой, которая тогда только что возникла на политическом небосклоне, Жириновским. И вот эти два мальчика и одна девочка повели нас в ресторан. За обедом мы отвечали на их вопросы по поводу политики и по поводу русской мафии, хотя насчет мафии мы не очень были осведомлены. И вдруг один из этих двух мальчиков, мальчик с каким-то невероятно прекрасным лицом, я больше не видела за 3 недели пребывания в Германии таких лиц, у него были огромные глаза, такие вот мягкие пепельные волосы, вьющиеся на концах. В общем, это был какой-то сказочный принц, и даже он был похож на актера, который играл принца в старом советском фильме «Золушка». Только был красивее его и моложе. Его звали Морец, он меня так потряс, что я до сих пор помню его имя. И вот на полуслове, прервав нашу беседу о политике, этот мальчик, вот глядя своими огромными глазами, даже не на меня, а сквозь меня, сказал: «Какие счастливые юноши и девушки в России!» Я подумала, какие странные слова. Мало того, что у него такая внешность странная, старинная, красивая, каких в Германии я не видела ни до, ни после, так он еще и такие слова произносит. Какие же они счастливые, когда нам не на что купить кусок сыра. Но, стараясь не подавать виду, что я очень удивлена, я спросила: «А почему вам кажется, что они такие счастливые?» Он сказал: «Потому что они знают, что такое настоящая любовь». Тогда я посмотрела на него уже с плохо скрываемым удивлением, потому что вот этот Морец, он был создан для настоящей любви, да. Это просто был какой-то, ну, эталонный экземпляр для настоящей любви.
Вы не спросили вы, откуда у него такие выводы, как он?
Да. И я спросила: «А вы почему не созданы для настоящей любви?» Вот. И улыбнулась ему, потому что мне его стало жалко. Он сказал: «Я никогда не узнаю, что это такое». Это меня совсем уже поразило. Но я задала ему очередное «почему». «А почему?» – спросила. Он сказал: «Ну, вы же психолог, вы должны это понимать». Я думаю, наверное, он намекает на какие-то странности в себе. Вот, а я эти странности не могу прочитать на его лице. Я только вижу, что это лицо прекрасное и сказочное. Может быть, он хочет сказать, что он не создан для современного мира. Действительно, судя по его лицу, он не создан для современного мира.
И судя по его вопросам.
Но мне пришлось сказать: «Я не знаю». Да, я психолог, но я не знаю. Я чуть не сказала, как в детстве мы говорили, когда не могли угадать. Сдаюсь. Он сказал: «Ну, у нас же сексуальное просвещение в школах. Как же вы не понимаете? Это так просто». Ну, конечно, как только я это услышала, я все поняла. Потому что я действительно психолог профессиональный и довольно хорошо знаю психологию и психиатрию. Конечно, я сразу поняла. Но тут уже мне стало интересно, а как он это сформулирует, что он скажет? Вот он же тоже будущий психолог, это 20-летний прекрасный юноша. И тогда я уже схитрила и сказала: «Нет, я не знаю». «А почему? Ну и что?» И он ответил так. Он сказал: или видишь в девушке неземное существо, или знаешь, где находятся эрогенные зоны. Что-нибудь одно, а вместе это не бывает. И я подумала, что он будет хороший психолог, этот Морец. Вот только он очень был несчастный. Я спросила, а вы откуда знаете о настоящей любви? Он сказал, из русской классической литературы. Это тоже было потрясающе, потому что уже в 94-м году мы, кроме него, не встретили юношу или девушку, которая бы читала русскую классическую литературу, да и немецкую тоже. Потому что и в немецкой литературе есть «Страдания молодого Вертера» и другие классические произведения, говорящие о настоящей любви юношеской. Ну вот, думала ли я, что это страшная участь, трагическая участь, потому что я уже сказала, что счастье юношеской любви, это, во-первых, счастье, а во-вторых, оно очень важно для строительства души. И вот когда душа застревает на этом этапе, она не может дальше расти. Вот как бумажный кораблик, который в весеннем водовороте, пущенный по ручейку, вот, застрял. А душа должна дальше плыть, вот, к другому счастью, к расширению души дальше, к расширению сердца и к расширению любви, главное. Уже на следующую ступень, сердце, размягченное этой юношеской любовью, оно уже готово потом любить мужа, любить детей, любить родину. И главное, любить Бога. Это все лестница. Так вот, очень важная ступень в этой лестнице, которая размягчает сердце, это юношеская любовь, конечно. И вот думала ли я, что сегодня наших многих, к сожалению, мальчиков и девочек постигнет та же трагическая участь. Уже ни один и ни одна жаловались мне. Хоть я и детский психолог, но мне часто
подростки
жалуются
еще
и подростки, и юноши, мальчишки с телевидения, которые часто приходят брать у меня какие-то интервью. Вот потом, если остаются попить чай, вот они жалуются на то, что не могут полюбить по-настоящему. А очень хочется. Они, душа-то знает, что это ей нужно, что это очень важное питание для души. А полюбить они не могут, потому что с ними уже с детства вели разговоры с кем-то в школе, с кем-то вне школы, кто-то это читал в книгах. Ну, в общем, к тому, что к любви не имеет никакого отношения. С ними вели беседы и просвещали их книжно в области безопасного секса. А вот о чувствах им никто не сказал. Это просто ужасно. А может быть и сказали, но это уже упало на отравленную почву, на отравленную сведениями о том, как устроены всякие там фаллопиевы трубы, еще все такое, что должен знать только будущий врач-гинеколог. А даже взрослому человеку, честно говоря, эти знания ни к чему, если он не выбирает профессию гинеколога.
А что же тогда делать? Как обезопасить себя более маленьких людей от этого?
Ну, я думаю, что как можно дольше дети должны быть в золотой клетке семьи. Вот сейчас говорят, надо отдавать детский сад, ребенок должен учить общаться. Вот я, будучи детским психологом, ответственно заявляю, что для умения общаться достаточно брата или братьев, или сестер, ну, еще двух товарищей по песочнице совершенно не нужен. Такой большой коллектив, какой ждет ребенка в детском саду, и наоборот, многие дети не выдерживают такого насыщенного общения, даже такого шумового фона. Так что детский сад для этого не нужен совершенно. Вот. Но что касается школы, то вот школу уже приходится отдавать. Хотя я думаю, что если у нас, не дай бог, будет уже как предмет государственный вот этот секс-просвет, я думаю, что, во всяком случае, верующие люди, да и просто люди, которые понимают, как вредно это для детской души, вот эти знания преждевременные, будут организовывать домашнее обучение. И я тогда буду говорить, что это единственное спасение. Но я надеюсь, что мы все-таки отстоим чистоту на государственном уровне. Это необходимо делать, конечно. Но вот я была недавно в Таллине. Там был очень интересный такой фестиваль христианский, он назывался «Триалог», потому что в нем участвовали православные, католики и протестанты из разных стран. Я там делала доклад. Но вот я говорила с эстонцами, они теперь поняли, что такое настоящая оккупация. Они все нас называли оккупантами. Но вот теперь они, вступив в Евросоюз, поняли, понюхали пороху. Особенно верующим людям, конечно, это все не нравится. Не нравится это, мало сказать, это вызывает страшные переживания. Там обязательно государственный предмет с первого класса, сексуальное просвещение. И нет альтернативы. Даже наши православные священники вынуждены там учить своих детей, вот, терпеть парады гомосексуалистов каждый год, вот, и не знать, куда деть глаза детей, которых выводишь на улицу в это время, ну и так далее. Вот, так что нам обязательно надо требовать от власти, чтобы целомудрие было одним из главных прав ребенка и обязанностей взрослого это целомудрие сохранять.
Я вот слышала, что слово «целомудрие» еще такое у него есть другое немножко значение, что это единство духа и тела.
Это не только единство, да, конечно, целомудрие – это целостность. Это не только единство, но и единство иерархическое – это подчинение телесно-душевных страстей и пороков, тем более, или не своевременных страстей духу.
У нас ведь раньше даже, ну, раньше очень давно, в 17 веке, наверное, уже потом это закончилось, даже искусство, оно, в общем-то, было по большей части своей церковным, то есть все остальное, оно было как бы более таким подчиненным подразделением того, ну, что конечно. Составляло, в общем, главную цель жизни любого человека.
Знаете, что касается искусства, Аня, то, как ни странно, это каким-то боком связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Вот эта жажда нового, вот, она же касается не только сферы искусства. Вот блуд, он тоже связан с тем, что у человека такая невротическая жажда новизны возникает, что он перестает чувствовать, что любимый человек, любимое существо рядом с ним, оно на самом деле бездонно. Вот. И когда любовь настоящая, никогда человек не надоедает. Наоборот, испытываешь все большую и большую любовь к нему, все большую и большую нежность. Все более и более райское состояние рядом с ним наступает, когда уже нет его и тебя отдельно. Вот как митрополит Антоний Суржский говорил, он подчеркивал всегда в своих беседах, что в райском состоянии он и она были едины.
Угу.
Так вот, это райское состояние, оно со временем почти что возвращается к супругам любящим. Так вот, я думаю, что со времен Возрождения, вот этого неоязычества западного, которое было привнесено в христианство, вот, появилась потребность в новизне обязательно. И, скажем, представитель искусства, музыкального или живописного, литературного, тогда считался великим или просто талантливым, когда он изобретал чего-нибудь новенькое. Вот. А до этого, вообще-то, одни и те же каноны религиозные. Вот. Каждый творец писал по-своему. Вот. Бах тоже совершенно канонический композитор был, но он великий при этом и так далее. Вот. А потом вот появился какой-то искусственный императив. Обязательно, если ты человек искусства, чего-нибудь новенькое, какую-нибудь небывальщину надо создавать.
И это вылилось, может быть, сейчас в так называемое современное искусство?
Конечно, да. Это дошло до того, что теперь вот небывальщина – это Олег Кулик, который стал человеком-собакой. Вот он голый, стоя на четырех лапах.
Кусал прохожих за ноги.
Не только. Почему? Хлебал из миски, испражнялся публично, лаял и так далее. Делал то, что должна делать собака. Вот зато очень новое. Зато такого до этого не было. Это называется актуальным искусством или современным искусством.
Ну, вообще ли это искусство? Можно ли это назвать искусством? Вот другой вопрос.
Да нет, конечно. Как правило... Да нет, это выгребная яма. Какое-то искусство. Это не искусство, но так это теперь принято называть. Зато это новенькое что-то.
Ну, они сами себя так называют. Я даже не видела, в общем-то, никогда.
Ну, почему? Искусствоведы, которые обслуживают эту группу лиц, тоже их называют актуальными, современными, интересными.
Ну, искусствоведы, вышедшие из их же среды.
Ну, да. Вот. Но то же самое касается и блуда. На самом деле, уже редко говорят, что это человек, который меняет женщин. Что он блудник. Говорят, что ему нужна новизна, ему нужно вдохновение. А вдохновение он черпает в новой женщине, в новой любви. Вот. И даже как-то ориентирует на это молодых людей. Вот. И даже говорят, что только сумасшедшие живут с одной женой или с одним мужем всю жизнь. Вот. Это, конечно, плоды возрождения, на самом деле, которые сначала казались такими прекрасными. Но, вы знаете, очень многое кажется прекрасным, пока не расцветет до конца. Вот гуманизм тоже был безрелигиозный сначала прекрасным, и защита прав человека казалась прекрасной, когда защищались голодные, бедные, униженные, оскорбленные. Вот. Очень часто мы видим бутон. Этот бутон, предположим, розового цвета, и мы думаем, что, наверное, он расцветет в розу, но и у чертополоха тоже бутон розового цвета. Вот так и с возрождением было. Так что вот то, что мы... Плоды, которые мы пожинаем, страшные плоды, вот сейчас просто все заросло этим чертополохом. Вот это плоды возрождения. А сколько великих художников дало возрождение, великих поэтов и великих композиторов, какое было прекрасное начало, да? Какой страшный конец. Потому что это все равно был отход от... заповеди единому служить, единому Богу служить, это все равно была форма, пускай возвышенная поначалу, идолопоклонство, служение человеку. А когда обслуживаешь человека, когда человек в центре, вот, то обязательно приходится обслуживать и его грешность, его пороки.
Ну вот на сегодняшний день уже мы имеем то, что имеем. Как же все-таки, вот вы много работаете с детьми, и вы видите, как это все постепенно происходит, как вот человек развивается. Как все-таки обезопасить себя, как обезопасить ребенка, и чтобы иметь потом возможность вот испытать вот это романтическое чувство, тоже романтическое.
Вы знаете, наверное, очень полезно вот для того, чтобы понимать, как трагично то, что происходит, и как надо жизнь положить на то, чтобы покончить с этим злом. Наверное, очень полезно видеть столько детей, сколько вижу я. Большинство людей все-таки видят своих детей, своих внуков. А я вижу очень много детей, и каждый раз у меня сжимается сердце, когда я вижу их чистоту. Вот это, вот с одной стороны, этому надо бы радоваться, да, наслаждаться этой чистотой, когда ее видишь. А у меня сжимается сердце, потому что я знаю, что это скоро кончится. Что вот им будет 7 лет, они пойдут в школу. Вот этот социум, как теперь говорят, уже не будет только семейным. Вот, а дети так хотят быть хорошими, понимаете, дети так любят быть хорошими, они так любят нравиться взрослым, они так счастливы, когда взрослые хвалят.
А вот надо хвалить детей?
Конечно, конечно. Дети же это не монахи-пустынники, сейчас есть такой крен у православных родителей.
Я почему и спросила.
Да, что, дескать, зачем же гордыню кормить? Но дети, особенно дети, неуверенные в себе, очень нуждаются в похвале. Вот как все равно машина, если в нее не залить бензин, она не идет дальше. Вот бывают дети, которые вообще не двигаются дальше, пока вот этот бензин похвалы в них не вольешь. Вот. И даже я считаю, что есть дети, которым надо как бы в кредит эти лавры надевать на голову. Они еще ничего не сделали или сделали на копейку, а их надо хвалить на миллион. Вот бывают такие дети. Ну, а бывают, конечно, дети тщеславные от природы, слишком самоуверенные. С ними, конечно, по-другому надо себя вести. Вот. Но это каждый родитель сам должен чувствовать. Сейчас как-то очень опасная тоже тенденция по любому поводу пустяковому обращаться к специалисту. Вот это западное помешательство на специализме, оно очень мне не нравится, оно очень опасно, потому что родителям уже внушили, что они сами ничего не понимают. И даже не только не умеют воспитывать, они умеют любить своих детей. Как будто какая-то тетя, вооруженная знаниями, да, она их научит любить их собственных детей. Но это же абсурд. Поэтому родители сами должны чувствовать, какие дети нуждаются в излишней похвале, какие, наоборот, должны быть в этом урезаны. Это все равно, как один человек пьет чай без сахара, а другому нужно 5 ложек сахара. Вот. Вот такая бывает разная потребность похвалить. Ну, конечно, надо хвалить обязательно детей.
Я хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире. Телефон наш 8495-629-0873, 8495-629-0873. Может быть, кто-то из радиослушателей захочет задать вопросы Ирине Яковлевне.
А я вот пока хочу сказать о детской чистоте. Понимаете, вот если бы сегодняшние родители, которые, к сожалению, уже многие выросли в обстановке растления, если бы они понимали, как страшно это растление для детской души, они бы не спрашивали, как от этого уберечь. Вот никто не спрашивает, как уберечь детей от коробки с лекарствами. Никто не спрашивает, куда надо поставить бутылку водки, чтобы ребенок случайно не попробовал. Потому что знают, что это для ребенка смертельно. Вот растление, которое сегодня повсюду, к сожалению, оно смертельно для ребенка. Поэтому, ну, когда взрослые люди это осознают, и если они это осознают, они не будут спрашивать. Они просто встанут горой на защиту детей и потребуют от государства, чтобы это растление на государственном уровне прекратилось, чтобы у нас ввели нравственную цензуру. И чтобы за нарушение этого закона о нравственной цензуре очень строго бы карали. Вот нам придется
нам
послушать.
Да, поступил звонок. Добрый день. Здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте, да, говорите.
Алло, алло.
Да, да, да.
Здравствуйте. Скажите, можно задать вопрос Ирине Яковлевне?
Конечно, да, задавайте.
Можно, да. Добрый день, Ирина Яковлевна и сотрудники Народного радио. Спасибо вам за ваше подвижничество. У меня внук учится в 7-м классе. Предмет называется «О обществознание». Это просто он приходит как после секты с этого предмета. Например, говорит, лидер должен быть жестоким. И еще там такие многие. Я эту книжку просмотрела, и там выписала, например, так. Времена инфантильных людей прошли. В общем, я пошла к директору, а директор сказал, что мы не можем отказаться от этого учебника. Вот правильно ли это и правда ли это? И как это можно вот, отказаться от этого учебника? Спасибо за ответ.
Угу. Спасибо. Вы знаете, разрушение образования – это часть, и очень значительная, очень важная часть, существенная часть той информационной войны, которая ведется с нашей страной уже, к сожалению, не первое десятилетие, уже скоро будет 30 лет. Как ведется вот эта война, которая не имеет признаков классической войны. Бомбы не падают, слава богу, на наши головы. Вот солдаты в чужой форме к нам не пришли, но война идет. И война очень серьезная. Ну и поскольку образование, даже само это слово подсказывает нам смысл, оно во многом формирует образ человеческий, вот, то вот эти гадкие учебники, Не все, конечно, но многие, к сожалению. Вот. Это часть информационной войны, и педагогов, и директора надо призывать к тому, чтобы они, несмотря на то, что им навязывают эти учебники, чтобы они как-то обходили те вредности для психики и нравственности детей, которые в них содержатся. На самом деле учителя это прекрасно умеют делать, когда хотят. Вот просто надо, чтобы родители об этом говорили, чтобы не одна чья-то бабушка пришла в школу. Вот, а надо как-то родителей, ну, привлечь их внимание к этому вопросу.
У нас еще один звонок. Добрый день.
Добрый вечер, Валентина Петровна. Спасибо вам за передачу. Конечно, это злободневно все. Конечно, наших ребят испортили всех. Это как-то страшно говорить даже, что именно государство, что именно школа портит. Но вот вы говорите, что встать на защиту. Что могут сделать родители? Вы знаете, ничего. У нас подобная история была, как вот сейчас звонила радиослушательница. У нас учебник математики, у меня в Первомайском районе, в этом... В Измайлово внуки учатся. И вот, вы знаете, я сама стала с ними заниматься по математике. Сама занималась. И когда она приходила, когда он приходил в школу, она говорит, ты неправильно не по той форме написал. Я пошла к ним. Я говорю, вы знаете, какой форму он напишет, это не беда. Главное, чтобы он мыслить умел. Она говорит, ну хорошо, если с ним все время будете заниматься. И вот, вы знаете, потом ребята у него спрашивали, как задачку решить, как что-то. Но учебники они не меняют. Вы понимаете, как страшно? И плюс ко всему, вот это даже воспитание. Нас не только образовывали в свое время, нас воспитывали учителя. Родителям особенно некогда было. Но сейчас их никто не воспитывает. Их выгоняет, скажем, учительница, вот извините меня за такое, да? И говорит, ну-ка убирайтесь отсюда, на ногу покурить, перемена маленькая. Вы понимаете, это какой-то нонсенс, это просто страшно говорить об этом. Наверное, ни за ничего не решат, если только правительство, государство наше не возьмет под опеку детей за образование и воспитание. Спасибо вам.
Но государство, к счастью, наконец стало этим заниматься, и вот в послании президента прозвучали слова о том, как важно воспитывать детей в школе. То есть воспитательная функция, я надеюсь, школа возвращается и вернется. Вот. Жалко, конечно, что много уже жертв, вот. Но будем надеяться, что Бог милостив, вот. И что детские души, искаженные этим антивоспитанием или отсутствием воспитания, выправятся, вот. А новых жертв не будет.
Еще один звонок, послушаем. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, а можно ли к вам на прием записаться? Вот у нас вопросы с девочкой.
А девочке сколько?
Девочка в третьем классе, 9 лет.
Ага. Знаете что, вы позвоните по этому телефону сразу, когда закончится передача. Вот давайте без 5:03, хорошо? Или без 4:03 вы позвоните, и мы тогда с вами поговорим на эту тему. Я спрошу более подробно, потому что, ну, это не всем интересно. И вам, наверное, не хотелось бы, чтобы все знали, что с вашей девочкой. Давайте мы поговорим об этом отдельно, ладно?
Спасибо.
Вот, видите, как люди волнуются, и я хочу всем сказать, это неправда, что...
Ничего не зависит,
что
да?
Ничего не зависит. В 97-м году, когда мы с Татьяной Львовной Шишовой узнали случайно от одной мамы, которая привела ребенка на прием, что наше Министерство просвещения, тогда оно так называлось еще в 97-м году, собирается учредить вот этот секс-просвет, срочно переведя с английского и с голландского программы и получив очень большие западные деньги на это. Вот. Нас было только двое. Вы знаете, наши коллеги-психологи даже очень сопротивлялись тому, что мы говорили. А мы говорили, что это нельзя делать. Нельзя делать не только из соображений нравственности, но и из соображений психического здоровья. Сейчас гораздо легче, сейчас уже многие люди понимают, что растление вредит еще и психике, а не только нравственности. Послушаю звонок.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогая Ирина Яковлевна и Анечка.
Здравствуйте.
Это Людмила Алексеевна.
Да.
Ирина Яковлевна, да. Я хотела несколько слов сказать из опыта своего материнства. У меня одна дочь. как мне с помощью Божией удалось ее оградить.
Вот скажите, да, это очень важно.
Да, кратко я скажу. Во-первых, воскресная школа. Во-вторых, я вот в двух школах была с ней, я педагог. Я постаралась так устроить свою жизнь, чтобы быть с ней вместе в школе. И когда я была, в частности, социальным педагогом в одной школе, и начались вот эти провокации с такими тайными лекциями.
Да-да, я знаю, о чем вы
да,
говорите.
Да, и когда мне учителя говорили, пойди послушай, я знаю, что там, что там скажут, и я просто говорила, не пойдут. И потом просто ушла своя дочь из этой школы. Ну, там дальше я не буду рассказывать. То есть, вот я так... И потом самое главное, она была загружена. То есть музыкальная школа, там, хореографические занятия, вот воскресная школа, такая школа. И я старалась свою жизнь тоже так строить, чтобы я могла с ней постоянно быть в контакте, дружить и знать, о чем она думает, что она читает. Мы вместе с ней читали, выбирали классическую литературу и так далее, и так далее. То есть надо дружить с своими детьми, знать, о чем они думают, знать их проблемы. Это самое главное. И воскресная школа. Это самое главное в наше время. Помоги нам всем, Господи.
Спасибо, Людмила Алексеевна. Я только хочу сказать, что, вы знаете, даже те родители, которые стараются со своими детьми дружить, иногда бывает, что когда наступает переходный возраст, ребенку в этом возрасте так важно соответствовать мнению сверстников, так для него ужасно быть белой вороной, вот, что он уже, не подчиняясь мнению, воле, вкусам, мировоззрению своих родителей, вот, идет на поводу своих сверстников. Так тоже бывает. Вот, но вообще, конечно, очень важно вот сейчас следить за тем, что ребенок слышит, что он видит, даже в школе. Конечно, это подвижничество, когда мама идет учительницей в ту школу, где учится ребенок, и забирает его и уходит вместе с ним в другую, когда не может ничего сделать. Но в идеале все-таки надо бороться и за других детей, а не только за своего ребенка.
Послушаем еще один звонок. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Антонина Васильевна. Я бы вот что хотела сказать. Вот я своей внучке, ей сейчас 17 лет, скоро будет, очень много литературы на эту тему, ну, взятой в церковной лавке о супружестве, о романтической любви, о всем этом. Она читающая девочка. И когда я ее трудно очень какой-то взаимообмен мнений получить, я ее просто спрашиваю. Вот знаешь, ты вот прочитываешь, но я не знаю, какое у тебя мнение на этот счет. Что в твоей голове, в твоем сердце варится? Она говорит, бабушка, ты не волнуйся, я совсем согласна. Действительно, я спокойна. Но вот на горизонте появились мальчики. Понимаете, все отлетело. Вот. И, то есть, в общем-то, конечно, она достаточно, может быть, умна, чтобы уж очень больших глупостей не наделать. Ну, но вот эта вот вольность, ну, такая нецеломудренное такое вот бытовое общение, это присутствует во всем. И это меня очень обескураживает. И даже не знаю, как об этом поговорить с ней. Тем более, она живет далеко, и я не... мало у меня возможности общаться с ней.
Антонина Васильевна, во-первых, я хочу вам сказать, что то, что посеяно, все равно прорастет, или, как говорят на церковно-славянском языке, прозябнет. Обязательно. Это никуда не денется. Вот. Ну, а во-вторых, можно, несмотря на то, что она далеко живет, поговорить с ней и сказать ей, что мальчишки только делают вид, что любят развязных девочек. На самом деле мальчики в глубине души любят скромных девочек и в жены выбирают скромных девочек. Вот это ей скажите. Это действительно так и есть.
Еще один звонок нам. Добрый день.
Здравствуйте. Ирина Яковлевна, вот посмотрите, если вы сами помните, как вы учились, и вот как учили преподаватели литературе русской речи уже вот до самых, так скажем, еще 20 лет назад, то были такие подобранные литературные произведения, такие отрывки, которые читали дети самого раннего возраста, и разбирали как высоту, как пример человеческих отношений. Это были хорошие дети, это были правильные отношения к взрослым, отношения взрослых к детям. То есть вот на этих примерах они воспитывались. А дальше начиналась серьезная русская классическая литература. Она была пронизана духовностью русской традиционной. Это была такая почвенная литература. И когда дети изо дня в день, мы имели несколько часов литературы в неделю, 4 часа было время, у старших классов было по 5 часов литературы в неделю, можно было с детьми разбирать темы последовательно. И если мы говорили об образе Татьяны как целомудренной, так на это посвящались и беседы, и нужно было разговорить детей, можно было привести пример. Вы знаете, что даже в советское время говорили вот о том, что Татьяна сказала «буду вверх, ему верна», и о повести Белкина приводили пример. Вот, может быть, и не знали мы, что это надо привести пример из Евангелия. Мы говорили, что это из Библии, верность. И вот эта вот верность, это была важно, потому что девушки венчались, и венчались одному своему жениху, и навсегда. И вот это вот все входило в детей, и они с этим жили. Без литературы художественной, без таких примеров, без того, чтобы разговорить детей изо дня в день, мы не можем этого научить.
Да, это совершенно правильно. Я тоже считаю, что русская литература, она вроде бы по форме светская, а по духу она совершенно православно пронизана православным духом. И вы совершенно правы, когда с детства дети учатся на этих примерах, то это все входит в состав крови как будто. Так что недаром сейчас делают все для того, чтобы разрушить любовь к литературе, вообще любовь к чтению. Надо стараться это привить детям.
Нам еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий, я тоже вот хотела поделиться, но вы знаете, мне вот кажется, что важно, чтобы вот у человека вот сформировалась как бы, ну, икона целомудрия, да, которую бы он внутри себя, ну, почитал, да, и как бы святые отцы говорили, что еще есть иконоборчество, когда икону вешают высоко, но не целуют ее, да, не лобзают, и вот здесь тоже важно так преподать эти истины, чтобы они не были какими-то высокими и отвлеченными, да, и также еще вот тоже против иконоборчества там говорят, говорится, что двуглавое иконоборчество, с одной стороны, вот языческая вседозволенность, которую обычно все обвиняют, а с другой стороны, фарисейский ригоризм, законческий ригоризм. Потому что апостол Павел говорил, что я когда учил закон вот без этой благодати, то у меня заповедь, наоборот, разжигала желание, да, и все-таки вот в этом смысле важно сделать, как Иван говорит, ну, с копцом ради Царства Божьего, то есть целомудренным ради Царства Небесного, а не от людей, да, или от чрева матери, вот как бы принудительно, вот в чем дело.
Ну, вы знаете, это совершенно верно, конечно, но просто мальчишки и девчонки, они, сколько их ни води в церковь, а большинство, к сожалению, в церковь не ходит, потому что родители не церковные, но даже те, которые ходят, они еще, сколько им не рассказывают о Царстве Небесном, они так далеко не смотрят. Вот им все-таки больше надо говорить о том, ну, какое счастье на самом деле быть верным в этой жизни. Вот как счастливы люди, которые друг другу верны. Вот какая это любовь и какая это радость.
Последний звоночек послушаем. Здравствуйте. Добрый день, говорите.
Алло, добрый день. Оторвалась сейчас от выступления президента нашего. Прошу вот молитв, потому что идет очень большое на него давление в связи с духовной темой, которую он поднял по детям. Он поддержал закон. Значит, Проханов ошибался, что он может не подписать. А по поводу... Там много обращений в духовном плане. В общем, сейчас нужна мобилизация. А по поводу того, что мы изучали в школах, то это подмена. Какая библейская тематика, когда все это тайно, все это нужно... Я помню свои ощущения. Например, Каренина, она была непонятой обществом. когда это была просто прелюбодейка, которая даже чуть выжив от любовника зачатого младенца, который умер у нее, то есть который остался, она осталась живой, и она его бросает, она бросается под поезд, и когда она едет под поезд бросаться, то она говорит о том, что ее страсть возвышается, а тот-то уже стрельнувшись, прозрел скорбями, отошел от нее, а он понижается. У нее задача была только одна – рожение, страсть и все. Ее надо было приводить нам в пример только как именно женщину падшую, которая бросила все свои стремления духовные и которая пала жертвой своей страсти. Кто нам это объяснял? Из нас делали шлюх, которые шли на аборты, и по 15 абортов женщины делали. Спасибо вам огромное. Я прочитала вашу публикацию, и я очень вам благодарна. Вы именно этот вопрос и подняли. Каких благ мы можем ждать, когда десятилетия казнятся, рвутся на куски дети, младенцы? Поэтому не надо обелять то, что, из чего Господь, слава Богу, вывел. Нужно на руинах того, что было, сейчас строить новое духовное общество. Хватит выть по сатане, который нас водил кругами нескончаемыми.
Спасибо. Мы уже вынуждены прощаться. У нас столько звонков было, к сожалению, уже время заканчивается. Большое спасибо всем радиослушателям. Напоминаем, что с нами в программе была Ирина Яковлевна Медведева. До свидания.
Всего доброго.